«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 9 часов 8 минут. Мы вернулись в программу на прямой связи со студией. У нас в этом часе член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Александр. Ну, мы с вами там совместными усилиями откопали новый доклад Rand Corporation. Меня его предмет порадовал, этого доклада. Вот. Потому что оказывается, что в информационной войне, вот, которую мы вроде как уже проиграли, Rand Corporation считает наоборот, что мы ее выиграли. Даже не знаю, что с этим делать.
А, кстати, помните, на круглом столе, посвященном вот, на армейском форуме, Сергей Александрович Караганов сказал похожую мысль. Да, нам кажется, что мы проиграли, что нас задавят, на самом деле мы уже выиграли. Да, доклад очень интересный. Rand Corporation, видимо, получил большой грант с целью проверить, как действует российская пропаганда на американских избирателей. Они же там до сих пор вот в этом безумии обвинение русских в том, что мы участвуем в их выборах. Это, знаете, сравнимо с квантовой механикой, да, когда результаты физического явления зависят от того, наблюдает его кто-то или нет. Ну вот это из этой категории. Так вот, Rand выпустил доклад, то есть сначала провел исследование в Калифорнии, да, такой вот яркий штат, самый богатый штат, где представлено очень много различных групп населения, и штат, который больше за демократов голосует, ну, понятно, за глобализм и так далее. И вот они попытались понять, как российская пропаганда, да, пропаганда воздействует на умы американцев. Особенно на тех американцев, которые являются членами той или иной партии, вот республиканской и демократической. Я напомню, что демократическая партия США, она доминирует по количеству членов, там где-то 43 или 45 миллионов членов партии. Республиканская партия поменьше, это 35 миллионов членов. Но это как бы активные избиратели. И понятно, что расклад, вот если просто смотреть на эти партийные расклады, он в пользу демократов. Но партии, они не такие, не монолитные. Да, и в демократической партии, и в республиканской партии есть свои консерваторы, есть свои прогрессисты, там, центристы и так далее. Ну, все, что есть в нормальной политической борьбе, в нормальных партиях, так как наше с вами поколение, Дмитрий Евгеньевич, привыкло учить в ИСТМАТе, да, в ДИАМАТе и в истории КПСС. То есть, как будем смеяться, но реально они проходят тот же самый путь, что и все эти большевики, меньшевики, эсеры, более 100 лет назад.
Да, я всегда говорил, что мы с советским проектом сильно опередили историю. Ну, стали буквально локомотивом этой самой истории. Вот. Им придется все это проживать. Проживать.
Вот, да, и самое интересное, вот мы сейчас более подробно остановимся на докладе, но вот главный вывод, что Россия, ну, вот главный вывод Rand, очень важный, что российский, русский контент, причем они рассматривали не пропагандистский, а просто обычный. Да, вот то, что идет из России, то, что случайно вдруг к ним попадают в новостях, да, он оказывается положительным. То есть для них, для общества, которые пытаются вот, навязать какие-то правила, какие-то образы жизни, там, внушить мультикультурализм, толерантность и вот все прочие безобразия, да, оказывается, что русский контент, а мы, в отличие от них, несмотря на то, что у нас творилось в 90-е, сохранили человечность, нормальность. Вот он, этот русский контент, вызывает положительные эмоции.
И, какой ужас!
Для того, что... Да. И то, что это вызывает положительные эмоции, потому что мы нормальные. Да, с точки зрения нормальной цивилизации, человеческой цивилизации. Вот с этим они предлагают бороться. Как бороться? Ну, говорить, что это русские. То есть, как только они говорят, что это новость из России, да, там как бы отношение меняется, потому что русские — это фу, русские — это вот, они не могут ничего позитивного сказать, да. И в этом докладе они упоминают нашего любимого Владимира Лефевра.
Вот здесь поподробнее. Правда, зачем-то они упоминают старые еще советские работы Лефевра и ссылаются на конфликтующие структуры. Вот. И, кстати, не на те работы, которые он написал, уже будучи в Америке.
Да. Я напомню, что Владимир Лефевр – это советский математик, сбежавший в Соединенные Штаты. И он один из разработчиков теории рефлексивного управления. Это новое, на самом деле, направление было тогда в математике, которое было более эффективно, чем теория игр. И считается, что именно теория и практики, разработанные Владимиром Лефевром, помогли Соединенным Штатам сломать Советский Союз. Так вот, Лефевр, почему они на него ссылаются, он как раз и разрабатывал теорию существования двух этических систем. Да, первая западная система, как он писал, строится на формальном запрете зла, то есть это на библейских заповедей. А вот советская формальная система строится на декларации добра. Это моральный кодекс строителей коммунизма. И вот в первой этической системе цель не оправдывает средства, а в советской оправдывает. То есть в западной есть правила, а в советской есть цель и смысл. Да, то есть, скажем так, допустим, он говорит о том, что с точки зрения советских людей можно дать ложные показания в суде, чтобы помочь невиновному избежать тюрьмы, а с точки зрения американцев это неприемлемо. Там можно помочь товарищу на экзамене, с точки зрения советских людей это нормально, а с у американцев это неприемлемо. Да, доктор должен скрыть от пациента, что тот болен в неизлечимой болезни, чтобы уменьшить его страдания, советские согласны, американские не согласны. И так далее. То есть, и вот алгебра совести — это сложный труд. Я не знаю, мы, может быть, как-нибудь соберемся духом, да, и в нашей передаче расскажем основные моменты. Это очень интересный труд, но он очень сложный. Он рассказывает, как вот эти две этические системы, почему американская лучше и как побороть советскую. Да, но оказалось, что несмотря на то, что боролись с советской, они не могут побороть, потому что мы христианская цивилизация, мы не только христианская, да, мы цивилизация нравственная, а они нет. Да, и знаете, вот у нас с вами есть очень хороший общий знакомый, Владыка Феофан, митрополит Казанский. Да, вот он постоянно говорит о том, что нам необходим нравственный кодекс. Да, это сейчас очень актуально. Вот кроме идеологии, нравственный кодекс, он как раз и должен закрепить вот эти вот цивилизационные моменты того, почему мы, собственно, цивилизация, и что мы можем дать миру. И вот Rand Corporation, наши американские противники, по сути, признают это, что мы действительно лучше, честнее. И наша этическая система, она сильнее американской. Ну, соответственно, надо бороться. Соответственно, надо разоблачать. И вот еще тоже немножко отвлекусь. Еще один, я видел еще один доклад на уже этот центр международных исследований США, стратегических международных исследований, где они пытаются также вот про то же самое, про обвинение России в участии в выборах, что делать. И они говорят, да, достаточно ли обвинений, чтобы изменить положение России. Ответ: обвинительное заключение, то есть постоянно обвинять Россию, это мощный инструмент, но сами по себе вот эти обвинения недостаточно. Они являются первым шагом, но они должны быть частью более широкой стратегии навязывания России последствий за ее злонамеренное поведение. И Соединенные Штаты должны работать со своими союзниками, партнерами над разработкой более широкой стратегии последствий. И, а Европейский Союз обязан принять аналогичные меры для введения санкций против России. да, нормально. Это война. Лагер ком лагер.
Ну, знаете, при этом как бы все это сталкивается с реальностью, когда Белый дом дважды за неделю говорит, все, какие могли санкции ввели, вот, не работают, и больше даже не знаем, что еще можно вводить, так что самим себе не только в ногу не стрелять, а чтобы буквально себе в голову не стрелять. Вот, поэтому...
Да, это правильно, но поэтому давайте союзников пожертвуем. Почему вот такое давление на Северный поток, и я думаю, еще много чего интересного будет. И знаете, вот когда я читал этот доклад, я вспомнил повесть Максуда Ибрагимбекова «За все хорошая смерть». Я не знаю, изучают ли сейчас это в школах, да, но вот в моем детстве это изучали, да, как школьники случайно попали в горах, там какую-то пещеру, и там был, оказывается, фашистский бункер. Да, и они нашли разговорник, и на страницах этого разговорника там почти за все наказание одно и то же – смерть. Да, за укрывательство военного – смерть. За помощь партизанов, партизанам – смерть. За отказ ехать в Германию – смерть. За то, что слушал советское радио – смерть. Если человек спрятал в своем доме раненого товарища – смерть. И так далее. То есть вот это вот сущность фашизма. И по сути, ну, нам противостоят новые фашисты.
Ну, новые или старые, там, на мой взгляд, дефиниции не важны.
Ну вот. Да, но просто их поведение – это реальный фашизм. Давайте откровенно говорить, что если фашист обещает смерть, то это непременно за что-то хорошее. А вот эта вот повесть давно не перечитывал, ну, по сути, не перечитывалась со школьных времен, но почему-то вот в память врезалась.
Да.
И вот сейчас я вижу, ну, то же самое, да, что изменилось. Опять же, борьба этических систем, и то, что мы предлагаем хорошее, для них это неприемлемо, потому что они должны выстраивать свое население. Ну, давайте, наверное, вернемся к докладу. Да, то есть, что они сделали? Они исследовали различные группы своих граждан и тех, кто... там состоит членом партии, и те, кто нет, они расследовали типа новостей, там телевизионных, интернет-новостей, там связанных и с коронавирусом, связанных и с политической жизнью, там, ну, то же самое Берни Сандерс, да, это то, что как с ним поступили босс демократической партии. Я думаю, еще им действительно столкнуться, потому что достаточно много американцев было вот за Берни Сандерса и за такой, ну, левый путь развития. Да, они исследовали реакцию, ну, поскольку Facebook позволяет ставить лайки, да, сколько лайков было поставлено за тот или иной мем. И там, ну, поскольку еще Facebook дает возможность ставить не просто лайки, а эмоциональные лайки, там, расстроен или воодушевлен, там, сердечко там, или злая мордочка, ну, по-разному. Да, вот здесь они также, Facebook им в помощь, поскольку они собирают достаточно много информации о том, как же реагировали американцы. И по итогам исследований, да, они составили очень интересную таблицу о том, как вообще разные люди вот, реагируют на эти новости. Там, если у людей, допустим, они разделяли людей на аналитических скептиков, на тех, кто полностью отключает интуицию и готов верить вообще всему, на партийных левых, опять же, в обеих партиях, ну, в демократической левых больше, в республиканской меньше, но тем не менее есть партийные правые, это больше республиканцев, и интуитивные всеядные, то есть вот такие вот группы населения, кто воспринимает эту информацию. Так вот, получается, что политические взгляды, они более полярны, ну, это логично, да, чем такие вот отношения к формату новостей. Да, то есть все по-прежнему очень многие получают новости с телевизора. Но вот среди левых, среди демократов уже больше с веб-сайтов и соцсетей. И есть совсем упертые вот консервативные такие вот партийные республиканцы, которые также у них свои соцсети. Помните, мы рассказывали где-то год назад о виртуальной социальной войне, тоже, да, сам доклад тренд, да, о том, как формируются вот эти вот бункеры веры, эхо-камеры. Процесс у них такой уже достаточно запущенный в этом плане. Да, и новостным сайтам, там New York Times, CNN, Fox News, очень сложно уже бороться вот с этими группами. И если в эту группу что-то попадает, что-то позитивное или что-то негативное, вышибить из этой группы уже эту информацию сложно. Что они также говорят о том, что скептики, то есть кто критически мыслит, кто вообще способен немножко думать, вот из них 72% белых, 24% черных. И больше половины – это люди старше 40 лет. То есть это люди, которым еще не привили клиповое сознание, которые еще что-то способны анализировать и соображать. Ну, такой вывод, в принципе, согласующийся и с тем, что мы наблюдаем в нашей стране. Партийные левые – это афроамериканцы, азиаты и очень много женщин. 69% женщин имеют левые взгляды. А вот партийные правые – это больше половины мужчин. И среди правых много молодежи. То есть моложе 40 лет – это 76%. Тоже интересная мысль, да, потому что отсутствие социальных лифтов, вот эта вот уравниловка и подсаживание всех на кредиты, да, по сути, Америка стала, ну, средний класс исчезает, и население Америки стало жить беднее, чем жили вот их молодые люди Америки, беднее, чем их родители там в 70-х, 80-х. Понятно, почему есть консервативная повестка. Да, понятно, почему им страшно, что существует Россия, которая, в принципе, вот эту нормальную и, ну, на самом деле, консервативную, можно сказать, эту повестку в мир транслирует, и находятся те молодежь, 76% республиканской молодежи это одобряет. А вот интуитивные всеядные – это в основном расовые и этнические меньшинства. Вот им все равно. Какая информация, они воспримут любую и тут же забудут. И что важно, соответственно, те, кто думает своими мозгами, да, из них две трети зарабатывают больше 75 тысяч долларов в год. Да, те, кто мозгами не думает, соответственно, 67%. Вот те, кто, кому все равно там полностью отключает интуицию, да, они зарабатывают меньше. 75 тысяч в год. Я не знаю, почему они взяли такой вот водораздел, но, видимо, у них какая-то другая социология. Соответственно, не так много у них атеистов или агностиков. Вот атеисты и агностики в основном относятся к партийным левым, да, что республиканцы, что демократы. И наиболее вот почему-то аналитические скептики, которые тоже включают иногда мозг, 75% верующие. Это протестанты, евангелисты, католики там, и так далее. Вот в чем дело. То есть исследовали они себя и сделали вывод, что русский контент поражает очень сильные эмоциональные реакции. И более резко разделяет стороны, поляризует американское общество, чем обычные новости, которые у них передаются в CNN, там, Fox News, то есть чем американские реальные новости или ложные новости. Ну, да, они достаточно честны в этом плане. И это эмоциональная реакция как раз и управляет поведением симпатий, ну и лайков в соцсетях, и обменом информацией.
Знаете, Александр, интересно, вот за этот доклад я вот посмотрел и перевод, который вы подготовили, тоже почитал. Это же как бы оно сумасшедшую кучу денег вообще стоил этот доклад. Вот. А у меня такое ощущение, что я читаю какие-то псевдодоклады из 80-х, которые в партийных структурах делались. Вот. И вот этот вот вывод про то, что соцсети и влияние устроены прежде всего через эмоциональный ряд, но мы с вами в программе сделали довольно давно, лет 5 назад. Я только эту линию обсуждаю. Что там содержание искать бессмысленно. Оно все построено только через эмоциональную реакцию. Это когда-то кончится. Но пока это остается действенным инструментом. Кстати, мы пик этой зависимости уже прошли. А они к пику эмоциональной зависимости реакции соцсетей только подходят. И разрыв лет 5-6 между нами.
Да, и нам как раз нужно заняться не просто идеологией, а как раз тем самым нравственным кодексом, о котором постоянно говорит Владыка Феофан. Да, это очень важно. Потому что
двигаться можно через содержание, а не через эмоции.
Да, именно. И когда у нас есть позитивная повестка для мира, а как мы видим, позитивна-то она потому, что мы защищаем позитивные ценности, да, ценности цивилизации, которые сохраняли цивилизацию на протяжении тысячелетий. То вот когда это все сталкивается с навязыванием толерантности и вот этих огромное количество окон Эвертона, когда плохое становится хорошим, когда вот это вот...
Мы должны прерваться, и после новостей середины часа вернемся. Александр Лосев на связи со студией.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Мы вернулись во вторую часть нашего эфира с Александром Лосевым. Средства связи для ваших вопросов, для ваших комментариев 5533 Вести и плюс 7-900-376-363. Александр Вячеславович, вы с нами?
Да, я с вами. И напомню, мы обсуждаем доклад Red Corporation «Российская пропаганда бьет в цель». Обсуждаем его не просто так, а потому что то, что нас ожидает уже после выборов, уже не важно, кто победит.
Сейчас, одну секунду, Александр, одну секунду. Слушатели многие просят повторить название книги, о которой вы говорили. Максуд Ибрагимбеков «За все хорошее смерть». Вот. Только, по-моему, она в школьной программе не была. Она была, по-моему, во внеклассном чтении. Ну, по крайней мере, я ее в школьной программе не помню, этой книги.
Ну, может быть, но я помню.
Да, ну, это не предмет для спора, да. Просто слушатели просили повторить название, я повторил, по-моему, точно.
Да, «За все хорошую смерть». Максуд Ибрагимбеков. Я рекомендую просто, у кого есть дети, внуки, дайте почитать обязательно. Там скачайте или купите, или найдите в библиотеках. Это очень важно. И мы еще говорили про еще одну книгу. Да, «Алгебра совести», Владимир Лефевр. И давайте я вот приведу из этой книги иллюстрацию небольшую, различие между двумя этическими системами, которые сам Лефевр приводит в качестве того, чтобы показать, чем Запад отличается от России, то есть западная система от советской. Он пишет: представим себе игрушечный замок, в котором живет бумажный человечек, с какой-то группой других таких человечков. Вдруг перед замком появляется дракон, и может этот бумажный замок сжечь. Маленький бумажный человечек бесстрашно выходит из замка, протягивая дракону руку дружбы и пытается побудить в нем человеческие чувства. Дракон зажигает пламя, человек превращается в горстку пепла. После этого дракон теряет интерес к замку и уходит. Да, вообразим себе, что есть второй бумажный замок. Там тоже живут бумажные человечки. И навстречу дракону выходит бумажный человечек с крохотной шпагой, в руке готовы, несмотря на различия сил, к смертельной схватке. Это уже мы, это уже советский бумажный замок. Дракон опять изрыгает пламя, маленький человечек гибнет в огне, после чего дракон уходит, не тронув замка. Каждый замок канонизирует своего героя. А потом проходит какое-то время, жители замков обнаруживают существование друг друга и сразу же вступают в идеологическую конфронтацию. То есть жители первого замка, то есть Запада, считают своего человечка истинным героем, а другого слабым, потому что у русского не хватило, там, бумажного человечка, не хватило мужества выйти к дракону без оружия. А жители русского замка, или советского, считают героем именно своего человечка, потому что полагают, что первый западный человечек побоялся взять в руки оружие и заискивал перед драконом. Да? Вот такой пример приводит различия систем. Да? И в первой этической системе, когда герой протягивает руку дружбы дракона человеческим лицом, соединение добра и зла оценивается как зло. То есть ложка дегтя портит бочку меда. Во второй этической системе, ну, русско-советской, в которой герой выходит дракону сражаться со шпагой в руках, соединение добра и зла оценивается как добро. То есть ложка меда облагораживает бочку дегтя. И это цитата, да, это не мои мысли. Что это говорит о том, что вот этот конформизм западный, да, по сути, готовность людей спокойно подчиниться диктату капитала там, и жить в каком-то согласии, это одна система. Готовность сражаться, да, пусть это схватка смертельная, да, пусть это бой заранее проигрышный, но готовность идти на битву, да, это почему русские не сдаются. Это тоже мы обсуждали. И вот как разрушить этическую систему нашу, как раз и написано было в этой книге «Алгебра совести».
Да, только разрушить ее не удалось, а так-то все нормально, понимаете?
Да,
вот.
Да,
но да. Я просто к чему? Мы тоже должны сохранять разум и здравый смысл. Вот, потому что у нас победителей, так сказать, советской системы много, от Бжезинского до того же Лефевра. Вот, еще раз говорю, Лефевр, конечно, выдающийся, я бы даже сказал, философ, да, методолог, вот, потому что его теория рефлексии – это действительно открытие. Вот, но насчет разрушить нашу... Я бы здесь сказал не советскую, потому что он еще в одном ошибался. Он-то анализировал как бы советскую систему, да? А наша советская история – это всего лишь часть нашей истории. Все гораздо глубже и серьезней. Но нам не 70 лет, а 1000, как народу. И государству 500 лет, а не 50, понимаете? Вот. Но этого Лефевр не анализировал. А так, конечно, можно сказать, написал, как разрушить этическую систему русских. Ну-ну. И что, разрушили? Этическая система русских на месте. А вот с американской как? И вот здесь Rand Corporation говорит, блин, у них-то на месте, а у нас вообще непонятно что.
Ну, еще через 10 дней это увидим вообще, что там. Ну, точнее, не через 10, а чуть меньше, да, чуть осталось сколько, 8 дней до выборов. Вот и посмотрим, что там с этикой, моралью и всем остальным. Да, но вот что еще важно в этом докладе, мы сейчас не будем перескакивать ни на что другое, то, что поскольку мозги включать люди уже отучились, важная ставка делается на интернет-мемы. Да, на картинке с каким-то содержанием.
А тут мы точно у них выиграем, Саша. Ну, стопудово мы выиграем у них в этом деле. Потому что у них нет ни советского анекдота, ни советского комедийного кино.
Не такого чувства юмора, как у нас.
Потому что все советское комедийное кино построено на мемах.
Вот причем они говорят...
с рефлексией, да, то есть с пониманием того, что это означает. У них все шутки построены на том, что человек поскользнулся, упал.
И все над ним дружно посмеялись.
И это смешно. А у нас такого юмора практически нет. У нас весь юмор – это значение ситуации. Что она значит? И только в понимании значения ситуации нам становится смешно. А не потому, что человек упал.
Именно это нам Rand и ужасает, что русские, которые привыкли так думать, привыкли мемами, да, привыкли за картинкой, за фразой видеть другой смысл, сейчас это начинают воспринимать американцы. Наконец-то дошло, что можно и так. Да, и когда они видят в соцсетях вот эти вот мемы, им кажется, что все они придуманы русскими. Потому что именно они, вот эти вот картинки, и вызывают наибольшие эмоции и заставляют задумываться о том, вот, что то, что ты видишь в телевизоре там, или где-то еще там, на самом деле имеет совсем иной смысл.
Да, но это вот можно все объяснить. Вот знаете, например, на простых примерах, чтобы слушатели понимали и почувствовали просто эту разницу сознания. Вот, например, там, ну, одна из наших комедий, можно брать любую и любой эпизод. Вот. Можем даже как-то специально этим заняться. Ну, вот «Ирония судьбы» или «С легким паром», понимаете? Ну, вот заходит пьяный Ипполит в душ и начинает мыться. Американцы считают, что это уже предельно смешно. Все. Но мы-то начинаем смеяться в тот момент, когда Ипполит говорит: «О, тепленькая пошла». А потом добавляет: «Потрите спинку, пожалуйста». Вот здесь-то для нас смешно.
Да.
А не потому, что пьяный человек зашел в душ, смешно. Вот на этом вся как бы разница, которую им понимать и осваивать еще долго и долго. И это к вопросу о мемах, да, не, ну, не просто потому, что вот на заборе что-то написано, какое-то слово. А смешно, потому что слово-то написано, но там-то совсем не это. И, в принципе, вот Rand Corporation приходит в ужас от того, что, ну, массовое сознание американское с этим столкнулось, и оно им захвачено как бы впервые в жизни, если я правильно понимаю.
Да, именно так они об этом и пишут. Что, и при том, что вот разрушение религии, которое навязывает, ну, зачем, чтобы руководить страной потребителями, чтобы заставлять людей брать кредиты, чтобы, ну, вот это вот массовое потребление, необходимо разрушать основы религии. Америка достаточно религиозная страна. И вот мемы, которые связаны с религией, они тоже бесят, ну, по сути, Rand, потому что они там приводят, например, вот такой мем, там, если кто-то откроет доклад, там в конце приложений, ну, образ Иисуса Христа, и написано «like if you believe», то есть поставьте лайк, если вы верите, и «keep scrolling if you don't», то есть зачеркнутый Иисус Христос, и пролистывайте дальше, если вы там не верите. Ну, такое, и вот это для них, ну, так, задевает.
Ну, у них политическая ситуация как один большой мем. Вот Джо Байден считает, что до сих пор власти Буш-младший.
Да. Но, кстати, понимаешь, вот если бы они создали всю структуру анекдотов, которая была у нас о эпохе брежневизма и эпохе нашей геронтократии, вот, то, наверное, было бы о чем поговорить.
Ну, много для них сейчас звучит весьма свежо и современно.
Да, ну, мы можем пересказывать, только вместо нашего Брежнева ставьте там Байден. Вот, и будет...
Звучит что-то, очень актуально.
Да, что-то сможете понять о себе. Вот тут нам пишут такие вещи, что, вот, типа, Дмитрий, не обольщайтесь, новое поколение уже их, а не наше. Вы знаете, вот вы мне написали здесь, сейчас просто я найду, где это, чтобы, может, имя есть. Извините, не буду сейчас искать. Вот, понимаете, в чем дело? Я вот сколько живу, до 50 почти 3 лет дожил, и я все время слышу, что новое поколение у нас потерянное. Вот серьезно, вы хоть вот с любого возьмите нового поколения, оно каждое у нас потерянное. И, кстати, неплохо было бы, вот, Александр из Краснодарского края нам написал, что я нашел эту. «Мне бы ваш оптимизм». А вы знаете, я вот как бы, у меня оптимизм на простом основывается. Вот я встречаюсь, веду программы на радио, в телевизоре, в интернете, вот книжки пишу, встречаюсь с читателями. Туда молодежь приходит. Вот я их вижу. Кстати, лекции читаю студентам. 1-2 в год большие лекции читаю. Вот. И не могу вам сказать, что они отформатированы и куда-то они пропали. Я вам страшную вещь скажу. Они вообще, по большому счету, мало чем отличаются от того, каким был я в свои 20 лет. Ну вот действительно мало чем отличаются. Есть особенности. Они такие смешные особенности, знаете. Вот, мы считали, что лучшая музыка в мире – это хард-рок, и наши родители ничего не понимают и никогда не поймут, вот, потому что Deep Purple и Led Zeppelin – это вообще все, что может быть.
А если DC и Металлика вообще, да?
Точно, да. Вот Саша это понимает. Ну,
у этих рэп.
А у этих рэп и название, которое я не выговорю, да. Ну, это существенное отличие, конечно. Вот. А у наших родителей были стиляги там и джаз, понимаете? Ну да, это сильно все отличает. Процент думающих в молодежи, я вам так скажу. Вот процент думающих в молодежи в конце моего поколения молодежи, 80-х, ну, не знаю, был ли он выше, чем у нынешних. Я в этом точно не уверен. Вот.
Помните, как Толеран говорил, что если человек 18 лет не радикал, он подлец.
Да.
А если он 40 лет консерватор, он дурак.
Это правдоподобное высказывание. Это правдоподобное высказывание. После 40 надо становиться консерватором, да. Это точно. Вот, если говорить об образовании, я честно вам скажу, я не в восторге от нынешней системы образования. Но когда мы говорим, что советская система была ого-го, надо к ней вернуться и все наладится, так а не советская ли система образования создала тот класс, который благополучно и похоронил Советский Союз? Или мы не будем задаваться такими вопросами? Будем уподобляться американцам, да? Вот так, как они. Не задавайте мне страшных вопросов. Не разрушайте мои опоры, веры сектантские. Ну, не, я могу не задавать, конечно. Только тогда не говорите, что у нас как-то люди вот не критичные, не мыслящие и так далее. Так не критичные и не мыслящие, потому что требуют, чтобы не задавали неудобных вопросов. Заметьте, кстати, не государство требует, не редакционная политика этого требует. Это требуют самые люди. Не задавайте неудобных вопросов. Вы разрушаете мой мир. Вот то, что у нас это присутствует в локальной части, в американском мире это тотально. Тотально. И об этом Рэнд пишет. Русские готовы жить в неустойчивом мире, а мы нет. Какая неприятность. Не все русские, да. Но в большинстве своем русские готовы. Вот они, кстати, доказали, прожив конец 80-х, 90-е и 2000-е. Доказали, что они, в принципе, готовы. Меня тут спрашивают, почему вы, Дмитрий, так оптимистично говорите, что мы уже прошли эмоциональный пик, вот этот пик управления через эмоции в соцсетях? Ну, потому что, я вам могу сказать, у нас в самих соцсетях образовалась большая группа, и в этом смысле рефлексивная, точно по Лефевру, которая обсуждает, что такое соцсети, как они работают, и по отношению к соцсетям уже имеет знания. А Rand Corporation только этим озаботился.
Только нащупал.
2 минуты, Саш, финализируйте.
Да, смотрите, наше инженерное образование все-таки было лучшим. И здесь вот, смотрите, программисты наши, да, кто реально работает и с соцсетями, и с контентом, написанием программ, да, это тоже имеет корни оттуда. Поэтому вот если мы не дадим разрушить инженерное образование, то мы, по крайней мере, получим еще один козырь, кроме вот этого нравственного, в борьбе против нашего противника, который считает, что мы враг, и мы должны быть уничтожены. Вот что я хочу сказать тоже. Что да, мы сильнее, они это признали, и они будут очень сильно давить. И мы еще увидим и санкции, мы еще увидим и информационную войну, и когнитивную войну по всем фронтам. И нам нужно понимать, что мы цивилизация и что мы не сдаемся. Вот что я хочу сказать.
Спасибо, Александр. Спасибо.
Александр Лосев был на прямой связи со студией. У нас в этом части. В следующем ждем философа, члена Зиновьевского клуба, члена Российского союза писателей Тимофея Сергейцева. Если
анонсирую,
есть вопросы.
Анонсирую. Поговорим об империях. О том, что это такое. И как это мыслить. Да, в следующем части.
Совсем скоро, буквально через несколько минут, после новостей начала часа.
Формула смысла.